Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы из истории нашей станции. Сегодня передача, посвященная 2020 году. Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл «Полвека в эфире». 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач. 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года «Свободе 70». Приглашаем на наш новый цикл. На нашем календаре 2020 год, чьи события в значительной степени были определены пандемией коронавируса. Массовые отмены и переносы мероприятий, карантинные изоляции, протесты и первый со времен Великой депрессии крупнейший экономический спад. Ключевые индексы фондового рынка США резко падают. Крупнейший обвал котировок с октября 1987 года. Резко снижается стоимость нефти. Евросоюз закрывает внешние границы сообщества. Отменены Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира по футболу и другим видам спорта. Конкурс Евровидения, концерты, массовые собрания. В связи с пандемией проведен экстренный виртуальный саммит «двадцатки». В порту Бейрута произошел ряд мощных взрывов. Погибли 210 человек, около 7 тысяч ранены. В пригороде Парижа на почве религиозной нетерпимости убит учитель средней школы Самюэль Пати. В Миннеаполисе во время задержания скончался афроамериканец Джордж Флойд после того, как полицейский Дерек Шовин удерживал его на земле, прижав его шею своим коленом. По всей стране начались антироссийские протесты. Арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В Хабаровске начались многомесячные протесты. Председателем правительства России вместо Дмитрия Медведева назначен Михаил Мишустин. Главная тема года во всем мире – эпидемия коронавируса. 30 декабря ее обсуждают обозреватели подкаста «Атлас мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов.
Ярослав, я бы с интересом взглянул бы сейчас на человека, которого не волновал бы совсем главный для всех вопрос. Когда пойдет на убыль пандемия COVID-19? Что говорят в первую очередь, наверное, политики? Потому что врачей очень много, говорят они совершенно разные, и прогнозы их, в общем, не очень утешительны, но не совсем катастрофичны. Но уже COVID-19 это ведь не чисто такая эпидемиологическая, медицинская вещь. Это политическое событие, которое длится.
Не всякого сомнения, но я бы все-таки сказал, что политики и вообще люди, которые, так сказать, сообщают граду и миру, то есть обществу, о том, какова ситуация с развитием пандемии, они все-таки опираются, конечно, на мнение врачей, на мнение эпидемиологов. Понятное дело, что ряд вакцин, в которых все видят спасение от пандемии и средства максимально быстро приблизить ее конец, они уже утверждены, они прошли все фазы клинических испытаний, и их применение уже началось. Это вакцина американская, фирм Pfizer и Moderna. Это вакцина британская, AstraZeneca, которая как раз вот в день, когда мы записываем с вами этот подкаст, Великобритания официально ей дала зеленый свет. Это российская вакцина Sputnik, о которой велись тоже разного рода споры и дискуссии ведутся, но которая утверждена, и ей начато вакцинирование не только в России, но и в ряде других стран. И это, наконец, китайская вакцина, которая тоже вроде бы вышла на финишную прямую и сейчас начинает ее применение.
Цифры действительно обнадеживающие, если мы будем им верить. Как раз сегодня, 30 декабря, когда мы с вами сейчас записываем этот выпуск, я видел прямо перед тем, как я зашел в студию, сообщение, что эффективность китайской вакцины доказанная уже, но это по их официальным данным из Пекина, которым я лично не очень верю, 79%.
У других вакцин этот показатель выше, там, и за 90%. Естественно, этот процесс не будет одномоментным. Сейчас в лидере лидеры по темпам вакцинации выбился Израиль. Там на 100 тысяч населения более 4 уже привившихся было последние дни уходящего года. И эта цифра быстро растет, и израильтяне сообщили, что они намерены в январе выйти на какую-то потрясающую цифру. 150 тысяч они готовы вакцинировать население в день. Европа немножко отстала, потому что рассчитывала на то, что вырвется, так сказать, вперед по темпам разработки французская вакцина фирмы Sanofi, но что-то у них не сложилось, и у американцев получилось раньше пройти все клинические испытания и вывести свою вакцину на рынок, поэтому в Евросоюзе сейчас именно заключен контракт с Pfizer, производителем этой вакцины, и именно она распределяется по странам Европейского Союза, и она одобрена EMA, это Европейским медицинским агентством. Венгрия проводит эксперимент со спутником, но это личная инициатива правительства Виктора Орбана, она европейскими органами не одобрена. На самом деле, главная проблема, которая сейчас связана с вакцинацией, это то, и тут я с вами совершенно согласен, что это проблема не медицинская и не эпидемиологическая, а в данном случае социально-психологическая. Это то, насколько население согласно или не согласно прививаться. It's corona time. It's corona time. Hey, it's corona time right now. На самом деле опросы, проведенные в целом ряде стран, показывают, что уровень доверия к вакцинации невысок. Та же Венгрия, мною упомянутая, там по состоянию на середину декабря всего 43% были готовы вакцинироваться, а 50% говорило, что нет.
А как вы думаете, это неверие именно в опасность коронавируса или в то, что эта вакцина действительно действенна, или это в целом продолжение того, я бы назвал его, антипрививочного движения, которое существовало вообще последние годы? То есть никакие вакцины, никакие средства предотвращения чего бы то ни было нам не нужны, мы вот как бы не доверяем, мы вообще не верим в это все.
Я бы тут несколько уровней выделил. Люди, которые не хотят прививаться, они не хотят по разным причинам. Там вот эти сторонники либо конспирологических теорий, которые вообще считают вакцину каким-то злом, не знаю, механизмом управления человеческим сознанием, есть самые экзотические теории.
Ну что, они верят в то, что им какие-то наночипы вколят с этой вакциной
есть
в кровь?
Есть и такие люди, и не так уж их мало. Другая группа людей рассуждает более рационально, она просто хочет подождать, ну, в каком-то смысле это цинично, посмотреть, как на других подействует эта вакцина, потому что они опасаются, потому что все было действительно быстро. Вакцина разработана за пару месяцев, это другая большая группа. А есть, да, есть люди, которые принципиально отвергают прививки. Но почему, мне кажется, это частью какого-то более крупного феномена? Дело в том, что в последние годы в обществе, которое перенасыщено информацией самой разной, и которое далеко не всегда умеет эту информацию просеивать, отделять реальные факты от так называемых фейк-ньюс, в этом обществе произошли две противоположные вещи. С одной стороны, усилилось доверие к самым сомнительным вещам, к разного рода конспирологическим теориям, каким-то, откровенно говоря, сказкам о тайных силах, которые пытаются рулить всем миром и делают это самыми причудливыми способами, включая даже, вот, например, вакцинацию.
Посмотрите, сколько сейчас увлечения в мире эзотерикой, каким-то колдовством, неоязычеством и так далее. Ощущение иногда, что мир сползает обратно в какие-то дохристианские, античные, языческие времена.
С другой стороны, происходит противоположная вещь, когда люди не доверяют мнениям специалистов, подвергают сомнению...
Авторитеты.
Да, авторитеты, потому что авторитетов не осталось. Потому что каждый теперь авторитет. В мире социальных сетей, написанное, условно говоря, профессором X, который всю жизнь проработал, не знаю, в каком-нибудь вирусологическом институте, обременен кучей научных трудов и научных степеней, и мнение условного Василия Пупкина, который прочитал две книжки сомнительного качества, три брошюрки, и их как-то переосмыслил в своей умной голове и выдал это все на Фейсбуке, оно абсолютно равно, потому что читатели видят просто два фейсбучных поста. Поэтому вся эпопея с вакцинацией, если уж мы с вами о прогнозах говорим, о том, как могут пойти дела. В общем, ее успех во многом зависит от того, будет ли большая часть общества все-таки убеждена в том, что профилактические меры действенны, что прививаться надо, и что благодаря этому эпидемия пойдет на спад.
Обозреватели «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Самым громким, самым обсуждаемым событием в России стало отравление основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Навальному была оказана первая помощь врачами скорой помощи. Они и пилот самолета, принявший решение о посадке, фактически спасли Навальному жизнь, хотя руководство Омской больницы, куда он был доставлен, так и не признало факт отравления. Затем Навальный был отправлен на лечение в Берлин, где специалисты пришли к выводу, что его отравили боевым отравляющим веществом. В России дело об отравлении Навального так и не было возбуждено. В декабре Алексей Навальный и издание «Инсайдер» опубликовали расследование, в котором говорится, что в покушении участвовала группа сотрудников ФСБ, имеющих химическое и медицинское образование, были названы их имена и фамилии. Еще через несколько дней была опубликована запись разговора Навального. В этом разговоре он представился сотрудником Совета безопасности России с одним из его предполагаемых отравителей, Константином Кудрявцевым, рассказавшим, почему операция провалилась, а также упомянувшим, что отравляющее вещество наносилось на нижнее белье Навального. Кремль в ответ лишь признал, что за Навальным велась слежка, а разговор с Кудрявцевым был объявлен инсценировкой. Против Навального в последние дни было возбуждено дело о хищении пожертвований для связанных с ним организаций, а против его соратницы, юриста ФБК Любови Соболь, дело о незаконном вторжении в жилище тещи Кудрявцева. Мой собеседник, писатель, драматург, общественный деятель Виктор Шендерович. Вообще, я должен признаться, что после того, как в ФСБ назвали инсценировкой запись разговора Алексея Навального с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, в котором прозвучали пресловутые «синие трусы», у меня было поползновение позвонить вам, драматургу, человеку, имеющему опыт работы на телевидении и, насколько я знаю, преподавание актерского мастерства, и обсудить, ну, не наигрывает ли, скажем, Мария Певчих и Христа Грозев, наблюдая, как Навальный звонит своему отравителю, удачно ли прописан вот этот диалог. Диалог про трусы, не слишком ли рискованный драматургический ход, прямой вопрос Кудрявцева о том, не опасно ли говорить по открытой связи уже в конце разговора, а не в начале. Но мне попалась ваша реплика не про Гульфик на вашем YouTube-канале, на который я предлагаю нашим слушателям обратить внимание, и вы в нем говорите не о Гульфике, конечно, а именно о том, что бескровного выхода из этой ситуации не существует. Очевидно, что вы доверяете результатам расследования команды Навального, поэтому хочу прежде всего спросить, что вас больше убеждает в том, что выводы сделаны верные? Само расследование или реакция властей на него?
Даже если бы отравление не было доказано так многоступенчато и подробно, и так с разных сторон, если бы не было этого эффекта утки, да, которая ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, то это, видимо, утка. Это в данном случае абсолютно доказанная вещь. И до записи этого разговора телефонного с Навального с Кудрявцевым. Что касается, собственно, того, фальсификация это или нет, то даже по косвенным эмоциональным реакциям, можно сказать, таких актеров нет. То, что происходило с Грозевым во время этого разговора, это не сыграет, просто нет таких актеров. То есть они, может быть, есть, но их несколько на белом свете. Это потрясающие эмоциональные реакции, очень точные. Смесь облегчения и ужаса. Это, думаю, очень трудно сыграть. Я абсолютно верю в это. Более того, я повторяю, даже если бы не было этого разговора, все было понятно с первого дня. И как и в случае с Буком, с малазийским Боингом, попытка скрыть следы преступления является явкой с повинной фактически. И если бы российские следственные органы, российская власть с самого начала не ушла в глупый и очевидный преступный отказ, если бы с самого начала они не пытались бы скрыть следы преступления, это попытка похоронить Навального в Омске, это попытка не отдать его одежду, это попытка врать в глаза, они явились с повинной. Никаких сомнений тут нет, ни для кого. То есть нужно быть сильно либо просто дурачком, либо человеком сильно охваченным стокгольмским синдромом, чтобы искать какие-то другие объяснения произошедшего. Но проблема, серьезная проблема в том, что они давно проскочили отсечку, на которой возможно возвращение. И сегодня у них не остается фактически никаких другой возможности, кроме ухода в отказ и изоляции, замыкания. Если что-то изменилось, ну, может быть, вот с 15-го года, с убийства Немцова за 5 лет, если что-то изменилось, то изменилась интонация ответов. А обратите внимание на последние реакции Пескова, да, на его просто хамство. Про Гульфиковую зону, вот это все, да? Это просто хамство. Представитель президента, официальное лицо, даже они не пытаются делать вид, да? Они просто хамят. они уже, у них нет никаких, собственно говоря, ни одного довода. Они ничего не могут возразить. Они могут только хамить и ухмыляться. Эта ухмылка означает, что в России им ничего не грозит, потому что все у них под контролем. Средства массовой информации большие, ОМОН, Нацгвардия и Центризбирком. У них все под контролем в России. А наружу им выходить уже поздно. Они понимают, что они попались. И это позволяет им перестать делать вид. И вот это то довольно принципиальное, что произошло, мне кажется, уже после отравления Навального. Это окончательное сбрасывание масок. Собственно, никто не пытается даже сделать вид, что это не они. А это просто ухмылка, это просто бандитская ухмылка. Это просто означает, да, мы это сделали, и что вы нам сделаете? И вот это изменение довольно существенное.
Виктор Шендерович, 2020 год, в серии программ «Свобода-70». Ведущий итоговой программы «Время свободы» Андрей Шароградский. Одним из важнейших слов и событий года было обнуление. Продолжаем слушать декабрьскую итоговую программу Андрея Шароградского.
Главным политическим событием в России стало принятие поправок к Конституции. В бюллетене для голосования они были названы «изменениями в Конституцию». Такая формулировка, по мнению специалистов по русскому языку, безграмотна. Поправки принимались с 25 июня по 1 июля на так называемом всенародном голосовании. Такой вид голосования не предусмотрен российским законодательством. Самой обсуждаемой была поправка, дающая возможность Владимиру Путину баллотироваться в президенты еще два раза после истечения его нынешнего президентского срока в 2024 году. Вместе с этой поправкой принимался пакет и других поправок, устанавливающих, в частности, приоритет российской конституции над международными законами, создание Госсовета, признание института брака только как союза мужчины и женщины, обеспечение защиты исторической правды, чтобы под этим не подразумевалось, ну и другие поправки. Конституционную реформу в России я обсуждаю с политологом Дмитрием Орешкиным. Сам процесс принятия и обсуждения этих поправок летом сопровождался в основном словом «обнуление». Но сейчас, уже к концу года, по прошествии этих месяцев, когда Дума приняла очень много репрессивных законов, когда сам Владимир Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности после ухода с президентского поста, когда его имидж, на мой взгляд, поблек, и он больше выглядит как некий правитель из бункера. Как вы считаете, все-таки именно обнуление было главным, если смотреть стратегически на ситуацию в России?
Я думаю, что обнуление было, наверное, все-таки главной деталью этого процесса, потому что Владимир Путин всегда для всех наблюдателей за его политической траекторией, ясно это, всегда имеет привычку выбирать из нескольких вариантов. И он любит, когда перед ним остаются несколько возможностей. Возможность сохранить власть либо через механизм выборов в 2024 году, либо, если электоральные шансы будут слишком призрачные, потому что ситуация может ухудшиться, через, например, переход главы Госсовета, что тоже вариант. Либо еще каким-то путем. Либо он может отказаться от власти, но для этого он должен быть абсолютно на 120% уверен. Во-первых, в личной безопасности, это его всегда очень тревожило. А во-вторых, что курс, который он выбрал для России, восстановление псевдосоветской державности, будет продолжен, потому что он считает его правильным курсом. Подобрать такого преемника, чтобы он выполнял ту стратегию Владимира Путина, не отклоняясь от нее, технологически довольно сложно, потому что сколько людей, столько голов, и кто какой курс будет поддерживать, заранее не ясно. Поэтому да, все-таки я думаю, что основная проблема – это подстелить соломку на случай своего избрания. Но я не думаю, что Путин настолько прост, чтобы все ставить на одну лошадь. 2024 год, президентские выборы. А может быть, он выберет другой вариант. Конституция ему это позволяет. Что касается гарантий неприкосновенности, записанных на бумаге, то Путин лучше, чем кто-либо в Российской Федерации, понимает цену этим параграфам. Любое написанное на бумаге правило становится ничтожным, когда меняется исполнительная власть, и эта власть хочет действовать по-другому. Уж кто-кто, Владимир Путин об этом прекрасно знает на личном опыте. Поэтому, да, то, что проведены дополнительной гарантией неприкосновенности, безопасности и социального статуса. Вопреки тому, что, в общем-то, гарантий и так было достаточно. Свидетельствует о том, что он, наряду с прочими, имеет перед собой такой ментальный вариант, что, может быть, и придется уйти от власти. Для этого надо подстелить соломки и в этом направлении. То есть мы довольно точно можем реконструировать направление его политического мышления по тем ходам, слонами, конями и ладьями, которые он делает. Он перекрывает практически все возможные и мыслимые направления своего дальнейшего пребывания в верхах российском обществе. Конечно, для 20-летнего опыта российских граждан, которые привыкли, что Путин побеждает на выборах, по сути дела, безальтернативных, с 2000 года, но в 2000 году как раз выборы более или менее альтернативные и еще более или менее честные. Так вот, за 20 лет мы привыкли, что он хочет быть президентом, а ведь он человек нетривиально мыслящий, и ему вовсе не обязательно быть президентом, он вполне может согласиться на статус елбасы или там великого кормчего, или там сердара, или туркменбаши, неважно. Все эти направления, все эти диагонали и параллели, они заняты ключевыми фигурами Владимира Путина. Какой ход он по какому направлению сделает, будет зависеть от ситуации, от его состояния здоровья, от его персональных настроений и от многого другого. Но то, что он все эти варианты имеет в голове, имеет на столе в виде веера возможностей, мне кажется, совершенно очевидным.
Политолог Дмитрий Орешкин.
Из международных событий прежде всего выделим протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Официальным их победителем был объявлен находящийся у власти с 1994 года Александр Лукашенко, набравший, как утверждал ЦИК Беларуси, более 80% голосов. При этом появилось множество доказательств того, что итоги были сфальсифицированы, а реальным победителем выборов стала Светлана Тихановская, баллотировавшаяся вместо отправленного за решетку мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В знак протеста против фальсификации на мирные демонстрации протеста вышли сотни тысяч белорусов. Протесты продолжаются до сих пор, но Лукашенко пока удерживает власть. Силовики действуют против демонстрантов очень жестко, применяются пытки, несколько демонстрантов погибли, тысячи протестующих были задержаны и осуждены. Тему продолжает наш корреспондент в Беларуси Виталий Цыганков.
Мало кто прогнозировал то, что произошло в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Сотни тысяч протестующих на улицах Минска, самые массовые в истории страны митинги, террор со стороны силовых структур, убитые силовиками люди, тюремные сроки за сорванную с ОМОНовца балаклаву или за оскорбление милиционера. Еще весной большинство аналитиков не предсказывали ничего подобного, считая, что Лукашенко, как обычно, сфальсифицирует свою победу на выборах и быстро раздавит немногочисленные уличные протесты. И для таких прогнозов были свои исторические основания. В день президентских выборов 19 декабря 2010 года на центральный проспект Минска вышли десятки тысяч человек. Но через несколько часов они были жестоко разогнаны, около 700 человек, в том числе кандидаты в президенты, были задержаны. На следующий день на улице Минска с протестом практически никто не вышел. Социологи отмечают кардинальные перемены, происшедшие в белорусском обществе за последние годы, в ценностных ориентирах в отношении к основным жизненным вопросам. По данным Всемирного исследования ценностей, число сторонников идеи о том, что люди имеют свободу выбора и влияют на собственную жизнь, за последние 10 лет в Беларуси увеличилось вдвое. Белорусы перестают думать в терминах «от меня ничего не зависит» и начинают думать в направлении «я сам влияю на мою собственную общественную жизнь», отмечает Петр Рудковский, директор Белорусского института стратегических исследований. Во-вторых, уменьшилось количество людей с патерналистскими ожиданиями. Почти втрое увеличилось количество людей, убежденных в том, что улучшение жизни граждан – единственная задача государства. Все больше белорусы верят в необходимость конкуренции, важность прозрачных правил, потому что конкуренция возможна, когда закон работает и существуют более или менее предсказуемые правила игры. В общем и целом, белорусы стали более рыночными, более ответственными за свою жизнь, кардинально уменьшился уровень патернализма, надежды на помощь государства. Более половины ВВП в Беларуси, которую многие в России представляют чуть ли не островком социализма, уже создает негосударственный бизнес. Однако власть не смогла или не пожелала принять эти изменения. Получилось, что общество убежало далеко вперед, а власть со своими авторитарными и отсталыми принципами осталась позади. Плюс полное поражение властей на информационном поле. Государственным средствам массовой информации доверяет только около 20% белорусов. Кстати, приблизительно столько же составляет сейчас и рейтинг Александра Лукашенко. Интернет, который Лукашенко называет не иначе, как «помойкой», с 2019 года стал главным источником информации уже не только для молодых белорусов, но и для представителей среднего поколения. Тем не менее, белорусская революция пока не победила.
Виталий Цыганков, Минск. Из Старого Света в Новый. У микрофона ведущий подкаста «Время свободы» Андрей Шароградский.
В 2020 году состоялись президентские выборы в Соединенных Штатах, в которых нынешний глава американского государства, республиканец Дональд Трамп, противостоял демократу Джо Байдену. На исходе голосования сказался целый ряд факторов, в том числе и пресловутая пандемия коронавируса. О перипетиях предвыборной борьбы в США и ее итогах в материале нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Эта президентская кампания началась необыкновенно рано. Можно сказать, что для Дональда Трампа она никогда и не прекращалась. Он зарегистрировал свою кандидатуру на выборах 2020 года уже в день своей инаугурации, 20 января 2017, но официально вступил в гонку в июне прошлого года. Для своего переизбрания он придумал новый слоган. We've made America great again. Америку великой снова мы уже сделали. Но чем же заменить самый успешный в истории политики призыв? Есть такая замена, звучит не хуже. Сохрани Америку великой. And that's called Keep America Great, right? Keep America Great. Уже в феврале он столкнулся с невидимым соперником, которому поначалу не придал значения. And by the way, the virus. И, кстати, вирус. Теоретически, к апрелю, когда немного потеплеет, он как по волшебству исчезнет. Надеюсь, так оно и будет. По его мнению, демократы нарочно драматизировали ситуацию, потому что не способны победить его в честной борьбе. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. Теперь демократы политизируют коронавирус. Вы это знаете, верно? Коронавирус. Они политизируют его. Это их новый обман. Но вы знаете, что мы сделали нечто изумительное. У нас всего 15 случаев в огромной стране. И благодаря тому, что мы приняли ранние меры, если бы мы их не приняли, их было бы гораздо больше. Джо Байден со своей стороны призывал отнестись к пандемии ответственно, строго соблюдать рекомендованные специалистами меры предосторожности. В такие моменты, как теперь, мы сознаем, что нам нужно отложить на время политику и работать сообща, как американцы. Коронавирусу нет дела до того, демократ ты или республиканец. Он не делает различий по признаку расы, пола или социального статуса. Он коснется и людей во власти, и самых незащищенных членов нашего общества. В этом мы все едины. В конце апреля, когда число умерших от коронавируса американцев превысило 62 тысячи человек, Трамп начал говорить о том, что пора, как он выражался, открывать страну, то есть отменять карантин. Во всех частях страны положение или хорошее, или улучшается. Улучшается повсюду, и мы видим очень мало признаков того, что улучшение может смениться новым ухудшением. Дела идут на лад. Ситуация, с которой мы столкнулись, была по-настоящему ужасной, но теперь дела налаживаются. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы вылечить больных и постепенно открыть нашу страну и безопасно вернуть людей на работу. Они хотят вернуться на работу и хотят вернуться скоро. В мае к коронавирусу добавилась новая беда – уличные беспорядки на расовой почве. Дональд Трамп говорил, что не потерпит анархии.
В Америке правосудие никогда не совершалось руками разъяренной толпы. Я не позволю бесчинствующему сброду взять верх. Этого не будет. Критически важно защитить главную ценность американской демократии – власть закона и нашу независимую систему правосудия. Каждый житель каждого населенного пункта имеет право на безопасность на рабочем месте, в своем доме и на улицах наших городов. Он был единственным значимым кандидатом республиканской партии, а у демократов, желающих стать президентом, был переизбыток. На первых же теледебатах сенатор Камала Харрис резко выступила против Джо Байдена. Она припомнила ему старую историю. 40 лет назад сенатор Байден из тактических соображений выступал против десегрегации американских государственных школ. В частности, голосовал против доставки на автобусах учеников афроамериканцев в десегрегированные школы. Без такой доставки они оставались бы недоступными детям из черных районов. Я не верю в то, что вы расист. Я согласна с вами, когда вы говорите о том, как важно найти общую почву. Но я также верю, это личное. Мне было больно слышать ваше рассуждение о репутации двух сенаторов, которые построили свои репутации и свои карьеры на расовой сегрегации в этой стране. Вместе с этими сенаторами вы голосовали против автобусной доставки. В Калифорнии тогда жила-была маленькая девочка, ученица второго класса десегрегированной школы. Ее возили туда каждый день на автобусе. Этой маленькой девочкой была я. Байден не ожидал атаки и отвечал неубедительно. В тот вечер многие списали его со счетов. Однако успех Харрис оказался кратковременным. Уже 3 декабря, не дожидаясь праймерис, Камала Харрис объявила, что сходит с дистанции из-за нехватки денег на продолжение кампании. В ходе праймерис один за другим сняли свои кандидатуры все соперники Байдена. Последним отказался от борьбы сенатор Берни Сандерс. На национальном съезде Демократической партии, проходившем, как и съезд республиканцев, в полувиртуальном режиме, Джо Байден пообещал вывести страну из мрака. «Здесь и сейчас я даю вам слово. Если вы доверите мне пост президента, я воспользуюсь лучшим, а не худшим в нас. Я буду союзником света, а не тьмы. Пора всем нам, ибо мы народ, сплотиться. И будьте уверены, сообща, мы преодолеем этот сезон мрака в Америке». В дебатах финалистов гонки немалое место заняла Россия. «Россия хочет быть уверена в том, что я не стану следующим президентом Соединенных Штатов, потому что они знают, что я знаю их, а они знают меня». Джо получил 3,5 миллиона долларов от России. Эти деньги пришли через Путина, потому что он поддерживал дружеские отношения с бывшим мэром Москвы и его женой. Когда-нибудь вы должны будете объяснить, за что вам заплатили. Я никогда не получал никаких денег от России. Никто не вел себя жестче с Россией, чем я. Из-за пандемии коронавируса власти штатов максимально облегчили процедуру голосования по почте и предоставили избирателям возможность раннего голосования. Дональд Трамп увидел в этом новый подвох демократов. Президент призывал своих сторонников голосовать только лично. Это была ошибка. В результате избиратели-демократы проголосовали в рекордном количестве, а многие республиканцы из-за боязни заражения просто не пришли на участки. В день выборов 3 ноября Трамп опережал соперника и поздним вечером объявил о своей победе. «Откровенно говоря, мы выиграли эти выборы. Теперь наша задача – обеспечить честность ради блага этой нации. Это очень значительный момент. Это крупнейший обман нашей нации. Мы хотим, чтобы закон сделал то, что ему надлежит сделать. Мы пойдем в Верховный суд США. Мы хотим, чтобы все голосование прекратилось». Однако по мере обработки бюллетеней, присланных по почте, победа оборачивалась поражением, с которым Трамп смириться не мог. Джо Байден, в свою очередь, призывал избирателей к терпению.
Мы должны набраться терпения, пока трудная работа по подсчету голосов не будет закончена. И она не закончится до тех пор, пока каждый голос, каждый бюллетень не будет сосчитан. Юристы Дональда Трампа вчинили десятки исков в спорных штатах, но доказать крупномасштабную фальсификацию так и не смогли. Окончательную точку в этой драме поставит 6 января Конгресс, когда официально подсчитает голоса выборщиков и утвердит результаты выборов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода программа 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. Прошедшее десятилетие в передачах нашей станции. На календаре год 2020. К другим событиям года.
Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали Харви Джеймс Алтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита С. Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе и эссеисту Луизе Глюк. Премия «Большая книга» удостоена Александр Ильичевский за роман «Чертеж Ньютона». Премия «Национальный бестселлер» вручена Михаилу Елизарову за роман «Земля». Гонкуровская премия «Года» вручена Эрве Летелье, роман «Аномалия». В 2020 году скончались актеры Кирк Дуглас, Валентин Гафт, Армен Джигарханян, Робер Оссейн, Макс фон Сюдов, актриса и певица Жюльет Греко, Эрнст Зорин, режиссеры Роман Виктюк, Ким Ки Дук, писатели Роман Арбитман, Аркадий Львов, Михаил Яснов, Владимир Эрль, историки литературы Николай Богомолов, Борис Фрезинский, Лев Мнухин, искусствовед Ирина Антонова, журналист, правозащитник и общественный деятель Лидия Графова, педагог и лингвист, автор учебников английского языка Наталья Бонг, фотограф Леонид Лубиницкий, кинокритик и журналист Александр Тимофеевский, художник-иллюстратор Михаил Беломлинский, историк и археолог Валентин Янин, сексолог и психотерапевт Лев Щеглов, бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен.
Радио «Свобода», 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 2020. Памяти Михаила Жванецкого. Программа «Цитаты свободы». Ведущая Аля Пономарева.
На 87-м году жизни нас покинул Михаил Жванецкий. При жизни его называли юмористом или сатириком. Но сейчас, когда он ушел, о нем единодушно пишут, как о большом писателе. Он умел обращаться с языком так, что навсегда изменил его. Теперь мы разговариваем цитатами из него, иногда даже этого не осознавая.
Жизнь коротка, и надо уметь, и мне, и вам, надо уметь уходить с плохого фильма, бросать плохую книгу, уходить от плохого человека. Их много. Дело не идущее бросать. Даже от посредственности уходить их много, время дороже. Лучше поспать. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду. Жизнь коротка. Что-то откроется само, для чего-то установишь правила сам. На остальное нет времени. Закон один – уходить, бросать, бежать, захлопывать или не открывать. Чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого.
Трудно вспомнить, чью смерть российская благосфера оплакивала настолько единодушно. Из известных блогеров исключением стал, кажется, только Аркадий Бабченко, который перечислил компрометирующие награды покойного и снабдил пост фотографией, где одну из этих наград вручает Жванецкому Путин.
Ух, сейчас стонуто будет по народному артисту Российской Федерации, кавалеру Ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени, кавалеру Ордена за заслуги перед Отечеством 3-й степени, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, лауреату премии президента Российской Федерации. Ух, стонуто сейчас будет, причем по обе стороны.
По другую сторону баррикад для Захара Прилепина смерть Жванецкого стала поводом в очередной раз обрушиться на украинцев.
Что характерно, на Украине по Жванецкому так массово, как в России, не скорбят. Многие там его презирают и за московскую недвижимость, и за сам факт русскоязычности, и за совковость. Эти вот сочинители душу положили на борьбу с империей и совком, а только империя о них и печалится. А те, ради кого они наизнанку выворачивались, им пофигу. Более того, так и только так замайданная Украина будет реагировать на беду с любым из местных этих вот узников совести, что сразу поскакали в Киев, в Одессу и во Львов поддерживать нашу и вашу свободу. А помните, плакать по ним будут тут, где они плюнули всей вате колорадской в ясные колорадские очи.
На самом деле в замайданной Украине по Жванецкому скорбят ничуть не меньше, чем в России. В Одессе по писателю объявили траур. Жители города приносили цветы к зданию Всемирного клуба одесситов. Жванецкий был его президентом. Об этом рассказал директор клуба на украинском телеканале ТСН.
Нужно пережить это горе, хотя его и пережить-то трудно. Да? Люди приходят, кладут цветочки, говорят слова соболезнования и уходят. Уходят осмыслить это. Одесситы понимали, чего он значит для этого города. И поэтому и бульвар его имени, да, и, как я понимаю, клуб будет его имени. И он еще долго-долго будет с нами.
Жванецкий мог принимать государственные награды, но он никогда не продавался никакой власти, отмечает директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурт.
Он был великим писателем, хотя и не считал себя принадлежащим к большой литературе. При этом он был любим и ценим тем самым кругом настоящих писателей, которых он таковыми считал и к которому себя не причислял. Он никогда не был героем и борцом с режимом. Но он так его высмеял, так убедительно продемонстрировал простому советскому человеку абсурд и нелепость совка, что делегитимизировал его в глазах обывателя и в конечном итоге сделал для его падения больше, чем многие борцы. Он был конформистом, но ни разу не пошел против совести. Он не сделал ничего такого, за что можно было бы его упрекнуть. Не подписал ни одной верноподданнической бумажки. Наоборот, подписывал протестные письма против Чеченской войны, против попытки красно-коричневого переворота в России в 1993 году, против преследования Пусси Райот и против оккупации Крыма. И попал в 2015 году в белый список украинского Минкульта.
В последние годы жизни Жванецкого его политическую позицию часто обсуждали в блогах, но сейчас она ушла на второй план. Остался только огромный талант. Рассказывает в Ютьюбе Константин Райкин.
Он был большим по-настоящему писателем. Я не люблю, когда его называют писателем-сатириком. Он был больше, чем писатель-сатирик. Он был просто замечательный писатель со своим миром, со своей философией. Он, конечно, уже классиком был при жизни, а при этом он был абсолютным одесситом всегда. Он вслед, я думаю, за Бабелем опять возвел Одессу в целое явление духа. И какое-то особое мироощущение этого города, не только связанное с юмором, а вообще каким-то отношением к жизни, каким-то глубинным оптимизмом, при всей горечи и печали, которые свойственны его юмору тоже, при всей глубине он все-таки был каким-то удивительно оптимистичным человеком, и он украшал жизнь, Миша. Такой одессит всея Руси.
Программа Али Пономаревой «Цитаты свободы». Украинская тема на Роттердамском кинофестивале. Февральский репортаж Дмитрия Волчука.
Политике в Роттердаме уделяют не так уж много места. Одно из исключений – фильм Валентина Васиновича «Атлантида». 2025 год. Украина одержала военную победу. Донбасс полностью перешел под ее контроль. Бывшие ветераны пытаются наладить мирную жизнь, опознать и похоронить убитых, а заодно достроить огромную стену на границе с соседней страной. Война с Россией завершена, но территория, на которой она шла, фактически непригодна для жизни, а бойцы, работающие теперь на сталелитейном заводе, страдают от посттравматического синдрома. Иван решает свести счеты с жизнью и бросается в ковш с расплавленным металлом. Его товарищ Сергей по воле случая становится сотрудником гуманитарной миссии «Черный тюльпан» – организации, занимающейся эксгумацией и перезахоронением тел погибших. Иван, Сергей и волонтер «Черного тюльпана» Катя – участники АТО и в то же время непрофессиональные актеры, снимавшиеся в фильме Валентина Васиновича. Мировая премьера «Атлантиды» прошла в сентябре на кинофестивале в Венеции, где картина получила главный приз в программе «Горизонты». Затем были специальный приз жюри на кинофестивале в Токио, гран-при «Золото листопада» в Минске, награды фестиваля в Трамсё. Украинская премьера «Атлантиды» состоится на Одесском кинофестивале в июле, а прокат фильма в Украине запланирован на осень 2020 года. После показа в Роттердаме я встретился с Валентином Васиновичем.
Валентин, ваш фильм можно трактовать двояко. Угу. Как патриотический и как пацифистский.
Да.
Вот, как вы сами бы его определили?
Тоже двояко отношусь к этой истории. И мне очень сложно, правда. Сложно его расплитить на то, либо это. Все вы правильно, все поняли.
В одной из рецензий на венецианскую премьеру, украинской рецензии, было сказано, что украинцы не хотят смотреть фильмы об этой войне, что они все проваливаются в прокате, и рецензент выражал надежду на то, что с этим фильмом история будет другая. Вы сказали, что вы хотите напомнить зрителям, видимо, за пределами Украины, о том, что война идет.
Конечно.
Но, видимо, нужно и в Украине тоже об этом напоминать.
Конечно, нужно напоминать всем, но все-таки я понимаю, что фильм достаточно сложный для восприятия, скажем так, широкой аудитории в Украине, и на подобные фильмы, на артхаус, в общем-то, люди не особо охотно ходят. Очень небольшая у нас аудитория таких фильмов. На предыдущие мои фильмы, скажем, предыдущий фильм «Уровень черного» называется, пришло, по-моему, 5000 человек. Вот, я понимаю, что это мизерная аудитория. Она растет с каждым годом. Возможно, мы уже там с «Атлантидой» заинтересуем 1020-25, возможно, даже 30 тысяч человек. Но я понимал, что это возможность, это канал, через который я могу транслировать эту идею, что война продолжается, война заканчивается так, война заканчивается смертью. Это мощный канал для напоминания всему миру о том, что у нас происходит. И я считаю, что это очень важно.
Мир, по-вашему, забыл об этом? Или он не хочет помнить?
Не хочет. Ему некомфортно об этом думать. Я это понимаю и принимаю. Но, к сожалению, у меня ощущение такое, что это только начало большой войны. И эта война может состояться в 3-м, 4-м, 5-м году. Большая кровавая война. И я об этом говорю, и мир об этом должен знать. Потому что он должен быть готов. Потому что за Украиной, возможно, будут страны Прибалтики, что уже было в истории, к сожалению.
Кто-то вам скажет на это, что война уже закончилась. Нет. И закончилась она победой, ну, России и, так сказать, тех, кто за Россию, скажем так.
Ну, кто-то скажет так, кто-то скажет иначе. Я понимаю, что сейчас наши позиции очень сильно в мире ослабли с выборами нового президента, который, в общем-то, я считаю, ведет неправильную политику. Мы не должны быть слабыми, мы должны, наоборот, укрепляться, мы должны вооружаться, мы должны наращивать сопротивление этой агрессии. И только так мы можем остановить противника. То есть я говорю, что мы должны быть похожи на Финляндию.
В 1939
да,
году.
Да, только так. Только большие жертвы, поток гробов в Россию может остановить это, и все.
Ну, вы знаете, с Финляндией ведь произошло то же самое примерно. У нее отхватили огромный кусок
территории. Но она сопротивлялась. Она сколько она жертв. Своим сопротивлением она фактически, да, они потеряли территорию, но все равно как, с ними стали считаться, потому что никому не нужно вот бесконечные жертвы. Это невыгодно никому. И если Россия сейчас как настроена, наш президент пацифически настроен, ну, это проигрыш, это капитуляция, и я считаю, что это неправильно.
Многие говорят, что он ведет как раз очень неразумную политику, обменивается военнопленными, и Олег Сенцов освобожден благодаря ему. Я знаю, что вы сказали в Венеции, что, да, слава богу, что вот это произошло. Да. То есть все-таки плюсы в его политике есть определенные.
Предыдущий президент еще большими количествами обменивался. Просто сейчас это возводится до какого-то там героического подвига и мудрого управления нашим президентом. Это не так. Предыдущий президент еще в больших количествах обменивал людей. Но зато то, что он идет навстречу, скажем так, Путину, я считаю, это большая ошибка. Большая ошибка.
Валентин Васянович, «Атлантида», Роттердамский кинофестиваль 2020 года. С режиссером беседовал Дмитрий Волчек. Ведущий пятничного выпуска «Поверх барьеров» Игорь Померанцев всегда отличался склонностью к неактуальным темам. У него на дворе вечно свое тысячелетие. Вот и в разгар эпидемии и карантинов он беседует о путешествии.
В разделе путешествия валийский помещик, переводчик, радиожурналист Фрэнк Уильямс.
Фрэнк, в разгар эпидемии вы под парусами ушли в море. Что это, хобби, любовь к Средиземноморью или обыкновенный страх?
Я человек, который вырос на суше, я вырос на фарме, я вырос вообще в сельской местности, вот море не было близко. Не очень близко, потому что в Англии море всегда близко. Вот мой отец тоже был человек, кто никогда не плавал на яхте, а я хотел. После моего дня рождения, мне сейчас 70 лет, и вот плавать на море вот с группой чехов, то да, хочу. Мы плавали по Эгейскому морю, был очень сильный ветер, яхта качалась как сумасшедшая, как лошадь. слава тебе, Господи, я не страдал морской болезнью.
Фрэнк, благодаря двум независимым источникам, я знаю, что вот такие путешествия на яхте, они чреваты тотальным пьянством. Вы можете подтвердить эту информацию независимых источников?
Тотальное пьянство? Нет, это я не могу подтвердить. Где-то в час дня, может быть, чуточку раньше, задается вопрос, а кто-нибудь хочет стакан белого вина или пива? Обычно находится член экипажа, кто не против того, чтобы выпить вообще по стакану белого вина, если, конечно, ветер не очень сильный, если вообще не сложно, если мы не плаваем под парусами, то да, начинается. И так продолжается потихонечку, потихонечку. Но чтобы быть вдребезги пьяными, как «What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor early in the morning?»
То у британцев репутация хороших путешественников. Может быть, я сделаю шаг в сторону. Строительство империи. Вот те британцы, которые строили свою империю, они были хорошими путешественниками.
Путешествовать – это как-то в генофонде людей, живущих на Британских островах. Искать вообще новое место для жизни, для счастья, для нас это естественно. Для того, чтобы что-то делать, надо ездить, надо торговаться с чужими странами, значит, нужно путешествовать для того, чтобы найти и рынки, и для того, чтобы получить из экзотические товары. Потом есть специфический социальный строй в Великобритании. Это англосаксонский принцип майората. Если на фарме в прошлом из 10 детей могли оставаться только 2 человека, старший сын для того, чтобы получить имущество, а может быть одна из дочерей, чтобы выйти замуж, 8 должны были куда-то уехать. В моем районе, в регионе, где я жил, где я вырос, это было естественно мигрировать или в другую часть Великобритании, в город, или просто из страны. А империи строились не только из-за этого, империи тоже строились для того, чтобы избавиться от ненужных людей. Америка открылась частично, как религиозное убежище для религиозных диссидентов-сектантов. Плюс тому же, плантации на теперешних южных штатах Америки, там были зеки. Были шотландцы, которые попали в плен во время гражданских войн в Англии. Надо было от них избавиться. Что с ними делать? Повесить всех нельзя. А отослать в Америку, а когда Америка закрылась, потому что Америка искала независимость, их надо было послать куда-то, и они открыли Австралию. Австралия была одна большая колония. Люди эмигрировали тоже из отчаяния, бежали от бедноты. Канада – убежище для шотландцев. Валлийские фамилии – самые распространенные фамилии в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, часть вот этого – это, конечно, строительство империи, поиск рынков, скажем, в Индии, куда моя семья вообще отправилась. Да, если угодно, империалисты тоже были хорошими путешественниками. Это тоже поиск счастья, куда должен был деваться младший сын хорошей семьи.
Ваши предки, ваши родители, деды, прадеды были хорошими путешественниками.
Они были отличными путешественниками. Один из моих предков был убит в Кабуле Рождество 1841 года. Он был военный, он был военный консультант, он был капитан кавалерии. Он и 6 других советников, они были все убиты, их убивали вообще пуштунцы в Кабуле. Другие члены моей семьи тоже были в Индии. Моя мама родилась в Индии. Мой папа в молодости побывал в Южной Африке. Он там хотел оставаться, но мама вызвала его обратно. Он считал, что это главная ошибка его жизни – вернуться.
Так закалялась английская сталь.
Так закалялась английская сталь, да. Нет, британская сталь, потому что мы не были англичане, мы были валлийцы. Англичанин-провинциал или валлиец-провинциал не мог бы делать карьеру в Лондоне. Пространства не хватало. Это было куда проще в Индии.
У вас нет чувства вины за имперское прошлое ваших предков?
Нет. Во-первых, для них это было естественно. Во-вторых, я не могу говорить, конечно, о тех, кто действительно вообще делали плохие вещи. Та часть Гималаев, где мой дед работал несколько лет, это стало памятником ЮНЕСКО. Очень многие из тех, кто там работали, работали честно.
Но их, правда, туда никто не звал.
Их, правда, туда никто не звал, да? Это тоже верно. Это история. Я ничего не могу делать. Зачем я должен вообще чувствовать стыд за их деятельность? Когда человек, как мой прадед, спас столько жизни, зачем я должен чувствовать стыд?
Фрэнк Уильямс в передаче Игоря Померанцева «Поверх барьеров». На наших волнах звучала программа, посвященная событиям и явлениям 2020 года. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» 70. История продолжается.